Глава третья. Кити была в особенности рада случаю побыть с глазу на глаз с мужем, потому что она заметила, как тень огорчения пробежала на его так живо, все отражающем лице в ту минуту, как он вошел на террасу, и спросил, о чем говорили, и ему не ответили. Когда они пошли пешком вперед других и вышли из виду дома на накатанную, пыльную и усыпанную ржаными колосьями и зернами дорогу, она крепче оперлась на его руку и прижала ее к себе. Он уже забыл о минутном неприятном впечатлении и наедине с нею испытывал теперь, когда мысль о ее беременности ни на минуту не покидала его, то еще новое для него и радостное, совершенно чистое от чувственности, наслаждение, близости к любимой женщине. Говорить было нечего, но ему хотелось слышать звук ее голоса, так же, как и взгляд изменившегося теперь при беременности. В голосе, как и во взгляде, была мягкость и серьезность, подобная той, которая бывает у людей, постоянно сосредоточенных над одним любимым делом. — Так ты не устанешь? — Упирайся больше, — сказал он. — Нет, я так рада случаю побыть с тобою наедине. И признаюсь, как мне нехорошо с ними. Жалко наших зимних вечеров вдвоем. — То было хорошо, а это еще лучше. — Оба лучше, — сказал он, прижимая ее руку. — Ты знаешь, про что мы говорили, когда ты вошел?
— Про варенье.
— Да, и про варенье, но потом о том, как делают предложение.
— Ага, — сказал Левин, более слушая звук ее голоса, чем слова, которые она говорила, все время думая о дороге, которая шла теперь лесом, и обходя те места, где бы она могла неверно ступить.
— Я Сергей Иванович и Вареньки. Ты заметил? Я очень желаю этого, — продолжала она. — Как ты об этом думаешь? И она заглянула ему в лицо.
— Не знаю, что думать, — улыбаясь, отвечал Левин. — Сергей в этом отношении очень странен для меня. Я ведь рассказывал,
да, что он был влюблен в эту девушку, которая умерла.
Это было, когда я был ребенком. Я знаю это по преданиям. Я помню его тогда. Он был удивительно мил. Но с тех пор я наблюдаю его с женщинами. Он любезен, некоторые ему нравятся. Но чувствуешь, что они для него просто люди, а не женщины.
— Да, но теперь с Варенькой... Кажется, что-то есть.
Может быть, и есть. Но его надо знать. Он особенный, удивительный человек. Он живет одной духовной жизнью. Он слишком чистый и высокой души человек.
Как? Разве это унизит его?
Нет. Но он так привык жить одной духовной жизнью, что не может примириться с действительностью. А Варенька все-таки действительность. Левин уже привык теперь смело говорить свою мысль, не давая себе труда облекать ее в точные слова. Он знал, что жена в такие любовные минуты, как теперь, поймет, что он хочет сказать с намека, и она поняла его.
Да, но в ней нет этой действительности, как во мне. Я понимаю, что он меня никогда бы не полюбил. Она вся духовная.
Но нет, он тебя так любит, и мне это всегда так приятно, что мои тебя любят.
Да, он ко мне добр, но...
Но не так, как с Николенькой покойным. Вы полюбили друг друга, — докончил Левин. «Отчего не говорить?» — прибавил он. «Я иногда упрекаю себя. Кончится тем, что забудешь. Ах, какой был ужасный и прелестный человек!» «Да, так о чем же мы говорили?» — помолчав, сказал Левин.
«Ты думаешь, что он не может влюбиться?»
— переводя на свой язык, сказала Кити. «Не то, что не может влюбиться», — улыбаясь, сказал Левин. «Но у него нет той слабости, которая нужна. Я всегда завидовал ему, и теперь даже...» Когда я так счастлив, все-таки завидую.
Завидую, что он не может влюбиться?
Я завидую тому, что он лучше меня, — улыбаясь, сказал Левин. Он живет не для себя, у него вся жизнь подчинена долгу, и потому он может быть спокоен и доволен.
А ты?
— с насмешливой любовной улыбкой сказала Кити. Она никак не могла бы выразить тот ход мыслей, который заставлял ее улыбаться. Но последний вывод был тот, что муж ее, восхищающийся братом, и унижающий себя пред ним, был неискренен. Кити знала, что эта неискренность его происходила от любви к брату, от чувства совестливости за то, что он слишком счастлив, и в особенности от не оставляющего его желания быть лучше. Она любила это в нем и потому улыбалась.
— А ты, чем же ты недоволен?
— спросила она с той же улыбкой. Ее недоверие к его недовольству собой радовало его. И он бессознательно вызывал ее на то, чтобы она высказала причины своего недоверия. — Я счастлив, но недоволен собой, — сказал он. — Так как же ты можешь быть недоволен, если ты счастлив?
— То есть, как тебе сказать, я по душе ничего не желаю, кроме того, чтобы вот ты не споткнулась. — Ах да, ведь нельзя же так прыгать! — прервал он свой разговор упреком за то, что она сделала слишком быстрое движение, переступая через лежавший на тропинке сук. — Но когда я рассуждаю о себе и сравниваю себя с другими, особенно с братом, я чувствую, что я плох.
— Да чем же?
— с той же улыбкой продолжала Кити. Разве ты тоже не делаешь для других? И твои хутора, и твое хозяйство, и твоя книга?
— Нет, я чувствую, и особенно теперь, ты виновата, — сказал он, прижав ее руку, — что это не то. Я делаю это так слегка. Если б я мог любить все это дело, как я люблю тебя, а то я в последнее время делаю, как заданный урок.
— Ну, что ты скажешь про папа? — спросила Кити. Что же, и он плох, потому что ничего не делал для общего дела?
— Он? Нет. Но надо иметь ту простоту, ясность, доброту, как твой отец. А у меня есть ли это? Я не делаю и мучаюсь.
Все это ты наделала, когда тебя не было и еще не было этого, — сказал он со взглядом на ее живот, который она поняла. Я все свои силы клал на дело, а теперь не могу, и мне совестно. Я делаю именно как заданный урок, я притворяюсь.
Но захотел бы ты сейчас променяться с Сергеем Ивановичем, — сказала Кити. Захотел бы ты делать это общее дело и любить этот заданный урок, как он и только?
— Разумеется, нет, — сказал Левин. Впрочем, я так счастлив, что ничего не понимаю.
— А ты уж думаешь, что он нынче сделает предложение? — прибавил он, помолчав.
— И думаю, и нет. Только мне ужасно хочется. — Вот постой.
Она нагнулась и сорвала на краю дороги дикую ромашку.
— Ну, считай, сделает, не сделает предложение, — сказала она, подавая ему цветок.
— Сделает, не сделает, — говорил Левин, обрывая белые узкие продороженные лепестки.
Нет, — Нет-нет! — схватив ее за руку, остановила его Кити, с волнением следившая за его пальцами. — Ты два оторвал!
— Ну, зато вот этот маленький не в счет, — сказал Левин, срывая коротенький, недоросший лепесток. — Вот и линейка догнала нас.
— Не устала ли ты, Кити? — прокричала княгиня. — Нисколько! А то садись! Если лошади смирны и шагом.
Но не стоило садиться. Было уже близко, и все пошли пешком.